Мне плевать, что там лепечет Кара Грюнвальд про видение от Бога или еще чего. Она наполовину сумасшедшая, а на другую половину дура. Как эти фокусы были проделаны, не могу сказать. Но в нашем курятнике завелась настоящая лиса. Понимаете, сэр?»
«Понимаю», — ответил Мэтью. «Но все равно хотел бы знать, почему вы считаете Рэйчел Ховард невиновной». Губы женщины сжались в суровую мрачную нить. Она снова оглянулась на лестницу.
«У меня была старшая сестра. Джейн ее звали. Она вышла за человека по фамилии Мерит и приехала сюда, в город Хэмптон, в колонии Массачусетс. Какая пряха была Джейн. Сидела возле прялки и могла что хочешь спрясть. Она умела читать погоду по облакам и бурю предсказывать по птицам. Потом она стала повивальной бабкой, когда мистер Мерит умер от горячки. Так вот, ее повесили в 1680-м в Хэмптоне за то, что она ведьма и заколдовала одну женщину родить ребенка от дьявола. Так они сказали. Единственный сын Джейн, мой племянник, был обвинен в пособничестве и отправлен в тюрьму в Бостон, и он через год умер. Я хотела найти их могилы, но никто не знает, где они лежат. Никто и не хочет знать. А знаете, в чем был великий грех моей сестры, сэр?»
Мэтью ничего не сказал, просто ждал.
«Она была не такая, понимаете? Умела читать по облакам, умела прясть, была повивальной бабкой. От этого всего она была не такая. Там, в Хэмптоне, ей за это надели петлю на шею, а наш отец, когда прочитал письмо, тоже заболел. Мы с матерью работали тогда вдвоем на ферме, как могли. Ему стало лучше, и он еще 4 года прожил. Но не помню, чтобы он хоть раз улыбнулся, потому что повешенная Джейн была всегда с нами. Мы не могли забыть, что она погибла как ведьма, а мы все знали, что она — добрая христианская душа. Но кто мог бы защитить ее там, сэр? Кто стал бы бороться для нее за справедливость?»
Она покачала головой и горькой улыбкой скривила ее губы.
«Не-а. Ни один человек, ни один мужчина и ни одна женщина не заступились за нее, потому что все они боялись того, чего боимся мы в этом городе. Всякий, кто скажет слово в защиту, заколдован и потому должен быть повешен. Да, сэр, и он тоже это знает».
Миссис Нетлис снова уставилась на Мэтью огненным взглядом.
«Тот лис, я хочу сказать. Он знает, что было в Салеме и в дюжине других городов. Никто не скажет слова за мистерис Ховард, опасаясь за собственную шею. Уж лучше сбежать из города, таща за собой вину. Я бы сама сбежала, если бы хватило смелости повернуться спиной к жалованию от мистера Бидуэла. Да только не хватает. И вот я здесь».
«Свидетели настаивают, что их видения не были ни сном, ни фантазией», — сказал Мэтью. «Как вы это объясняете?»
«Если бы я могла это объяснить и доказать, я бы постаралась привлечь к этому внимание мистера Бидуэла».
«Это именно то, что я пытаюсь сделать. Я понимаю, что Рэйчел здесь не любили, ее выгнали из церкви. Но можете ли вы представить себе человека, который затаил против нее такую злобу, что решил представить ее ведьмой?»
«Нет, сэр, не могу. Я уже говорила, много здесь таких, кто ее не любит за темный цвет кожи и за то, что она почти испанка. За то, что она красивая, тоже. Но никого не могу назвать, кто бы ее так ненавидел».
«А скажите, — спросил Мэтью, — у мистера Ховарда были враги?»
«Кое-какие, но, насколько мне известно, все они либо умерли, либо уехали».
«А преподобный Гроув? Кто-нибудь проявлял к нему недобрые чувства?»
«Никто», — уверенно сказала миссис Нетлис. «Преподобный и его жена были хорошие люди. И он был умный человек. Был бы он жив, он бы первый встал на защиту мистерис Ховард. И это правда».
«Хотелось бы мне, чтобы он был жив. Лучше было бы, чтобы преподобный Гроув успокаивал толпу, а не исход Иерусалим разжигал ее до безумия.
«Да, сэр, он действительно спичка в соломе», — согласилась миссис Нетлис. «Не поставит ли вам прибор для полуденной трапезы?»
«Нет, не нужно. Я должен кое-куда сходить. Но не могли бы вы время от времени проведывать магистрата?»
«Да, сэр»,
— она быстро глянула в сторону двери.
«Боюсь, с ним плохо».
«Я знаю. Остается только надеяться, что доктор Шилдс будет достаточно хорошо его лечить, пока мы не вернемся в Чарльстаун, и что ему не станет хуже».
«Я уже видала эту болезнь, сэр».
Она замолчала, но Мэтью уловил смысл несказанного. «Я вернусь днем», — сказал он, и спустился по лестнице, опередив ее. День выдался мрачный, что отвечало душевному состоянию Мэтью. Он медленно прошел мимо источника, направляясь к перекрестку, а там свернул на запад по улице Трудолюбия. Приходилось смотреть в оба, чтобы не напороться на кузнеца, но Мэтью миновал территорию Хейзлтона без происшествий. Однако его щедро окатило грязью из-под колес проехавшего фургона, нагруженного пожитками какой-то семьи. Отец, мать, трое малышей, которые, очевидно, выбрали этот день, чтобы покинуть Фаунд-Ройл. Действительно, город под этим хмурым серым небом казался заброшенным. Мэтью попались на глаза только несколько жителей.